Максим Солохин. Религиозные корни психологии. Материалистическая психология. Итак, христианская психология, как бы ей ни хотелось считаться научной и быть признанной авторитетами научно-материалистической тусовки, с самого первого шага должна признавать в человеке наличие некоего фактора X, действие которого принципиально не вписывается в научно-материалистическую картину мира. Этот фактор хорошо известен из древности. Это дух человека. Если у человека нет материального органа свободного выбора, если человек только тело, то у нас нет выбора. Наш выбор предрешен законами материальной природы. Доказательство ложности материализма имеет всякий человек в себе самом, в самосознании, возможности выбора и ответственности за выбор. Если нет никакого духа, то нет никакого выбора, так как материи не свойственно выбирать, но и разобраться с понятием «дух» совсем непросто. К сожалению, как и большинство основных понятий христианства, слово «дух» в христианском и постхристианском мире слишком популярно, чтобы использоваться только в собственном смысле. Более века развития психологии дают большой материал, который должен быть использован в христианской психологии, но этот материал должен быть использован критически. Главным плодом развития психологии в 20 веке является раскол науки психологии на два основных направления – психологию субъективную и объективную. Раскол этот наметился еще в 19 веке, а к 21 веку он стал совершенно непреодолимым. Объективные психологи отрицают за субъективными право именовать свои исследования наукой. Исторически сложилось так, что российская психология развивалась именно в этом русле. Объективный подход в психологии – это подход материалистический. Человек – это организм. Психика – функция мозга. Если объективная наука признает наличие у человека души, то она останавливается перед невозможностью исследовать душу объективно. То, что я не только тело, это факт моей субъективной жизни. Можно находить соответствие между психическими явлениями, субъективно мною переживаемыми, и объективными процессами в моем теле. Но максимум, чего можно достичь таким образом в отношении исследования собственной жизни, это предположить, что все психические явления сводятся к материальным процессам. Это предположение. Вне этого предположения объективная психология должна признать свое бессилие в отношении предмета своего исследования, если, конечно, этим предметом является, собственно, душа. Субъективная психология пытается изучать человека, основываясь на практике психотерапии. Объективная психология, в конечном итоге, сводя все феномены души к процессам в теле, предпочитает психиатрию, лечение лекарствами и другими объективными методами. Психотерапия – это процесс живого общения, контакта двух и более людей. Преимущество такого подхода в том, что здесь объектом науки становится сам человек, а не показания приборов. В этом отношении как раз субъективная психология более заслуживает наименование психологии, науки о душе, если понимать душу в религиозном контексте. Основной недостаток субъективной психологии – это как раз ее субъективизм. Здесь ощущается недостаток, вернее, отсутствие единой методологии исследований. Эта методология должна была бы основываться на данных той религии, из которой, собственно, и взята душа. А душа – это специфическая категория христианской антропологии. Но особо бурное развитие психологии пришлось на эпоху научного атеизма. И вот оба крыла психологической науки, объективные и субъективные, развивались в духе антихристианском, по крайней мере, явно антиправославном. Попытки христианского подхода в психологии регулярно оборачивались деформацией самого христианства. В результате и сама субъективная психология представляет собой на данный момент не нечто единое, но довольно аморфное образование из различных теорий, плохо стыкующихся между собой, хотя при этом по-своему неплохо обоснованных практикой. К сожалению, стать психологом сегодня неизбежно означает присоединиться к какой-либо из враждующих партий. Единой науки психологии нет. Впрочем, если говорить не о науке, а о духовной жизни, это нормальное явление. Ведь и единой религии нет, как нет и единого христианства. Если признать, что психология, в том числе материалистическая, это скрытая форма проявления религиозности, в том числе материалистической религиозности, то все встает на свои места. Для того, кто ищет истину, в отношении психологии необходим критический выбор. Предстоит в каждом из существующих направлений выделить зерно истины для того, чтобы эти разрозненные зерна использовать для построения единой мозаики психологии христианства. Объективная психология пытается изучать человека методами естественных наук. Ее лозунг, не всегда высказываемый официально, но всегда подразумеваемый, никакого духа у человека просто нет. Реально есть только мозг. Научная психология грозится объяснить душу человека через его тело. Предполагается, что рано или поздно все душевные явления предстанут перед нами в обнаженном виде, в виде нейрофизиологических процессов. Тогда-то и окажется, что никакой души нет. Человек – это только содружество нервных и прочих клеток. Наше «я» иллюзорно, наше поведение предсказуемо. Собственно, возможность предсказать, рассчитать поведение человека – это основной заказ фундаментальной психологической науки. Для этого она, в принципе, и получает от государства свои деньги. Но если эта задача будет когда-то решена, нет, если бы она хотя бы в принципе могла быть решена, это означало бы гибель христианства. А если христианству суждено жить, то эта задача принципиально неразрешима. Речь тут идет не просто о сложности поставленной задачи, но о неверной постановке задачи. Конечно, человеческий мозг слишком сложен, чтобы в ближайшие годы кто-то действительно смог рассчитать реальное поведение человека в любой реальной ситуации, сколь бы простой она ни казалась. Но если человек – это только тело, то принципиально такой расчет возможен. Такова иллюзия, создаваемая современной объективной психологией. От этой иллюзии в немалой степени зависит ее финансирование. Но если мы остаемся христианами, если мы верим в ответственность человека перед Богом и в грядущий страшный суд, то мы должны верить, что предсказание, по крайней мере, греховных поступков человека в принципе невозможно. Потому что если человек не может не согрешить, если его грехи предсказуемы, то его не за что судить. Мы должны верить, что человеку дана свобода. Как он поступит, это он сам определяет. Если поступок человека определяется его природой, если в его поступках есть необходимость, то о суде говорить бессмысленно. Если нет свободы, то нет христианства. А значит, в отношении главной сверхзадачи своих исследований объективная психология непременно окажется несостоятельной, либо окажется несостоятельным христианство. В человеке есть нечто ненаучное, в смысле не поддающееся объективному анализу. Человек – это субъект, а не объект исследований. У человека есть тело, но есть и душа. И душа несводима к телу. Человеческая душа является неподходящим объектом для объективной науки, потому что она принципиально непредсказуема. Душа – это прежде субъект, а потом уже в какой-то мере и объект науки. В этом смысле изо всех наук именно психология ближе всего подходит к той границе, за которой должна почтительно умолкнуть подлинная наука. И чем ближе продвигается объективная психология в своем развитии к этой границе, тем острее встает вопрос о нравственной ответственности самих психологов. Ведь и им предстоит предстать перед судом Бога. Человеческое тело – законный объект исследований, а душа только отчасти может играть роль такого объекта. Нейрофизиология, наука о мозге, должна помнить о том, что она прикасается к таким частям материального мира, в которых существенную роль играют нематериальные духовные силы, специфическая особенность которых – это именно Богом данная свобода самоопределения, такое качество, которое останется совершенно необъяснимым и даже неопределимым в категориях материи. В своем развитии высшая нейрофизиология вплотную приблизилась к разгадке человека. И это, конечно, хорошо. Плохо только, когда ученый не желает видеть того, что не укладывается в его концепции, являясь пленником своих ложных философских догматов. Например, когда он убежден, что сознание – это только форма движения материи. Это особенно нежелательно сегодня, когда наука приблизилась к разгадке. И разгадка эта, по сути, уже найдена, однако она оказалась неожиданной для большинства специалистов. Для большинства исследователей, воспитанных в духе научного атеизма, совершенно неприемлемо объяснение, что в ежеминутной работе мозга существенную, принципиальную роль играет некий фактор, природа которого навсегда останется за гранью возможности объективного исследования, собственно, душа человека. Неизбежно будет осознано то, что по сути уже давно открыто влияние души на тело. В чем именно оно проявляется? Когда мы произвольно обращаем внимание на что-либо, возникает возбуждение соответствующей группы нейронов головного мозга. Существует соблазн объяснить это возбуждение чисто соматически, как результат предшествовавших процессов в теле. Это именно соблазн. Если у человека есть свобода, если есть возможность произвольного действия, если есть возможность выбора, то результат этого выбора невозможно свести к причинно-следственным связям, к процессам в мозге. Возбуждение возникло не по соматическим причинам, а потому что я произвольно обратил внимание. Мое произвольное внимание – это не следствие, а причина возбуждения фокуса внимания, который находится в фокусе внимания многих исследователей. Возбуждение соответствующей группы нейронов при произвольном внимании – это именно что следствие воздействия на мозг души, хозяйки тела, еще точнее, главного органа души, называемого в православной литературе словом «ум». Внимание – это главная способность, мышца ума. Сила ума определяется в первую очередь его способностью произвольно направлять свое внимание. А управление умом человека, манипуляция сознанием, во многом сводится к умению захватывать внимание. Тело, мозг, доступно научному изучению, но дух человека – обладает личной свободой. Дух невозможно изучать методами естественных наук, хотя можно изучать влияние души и духа на тело. Именно это материальное влияние неизвестного, нематериального фактора на мозг и должно быть объектом объективной науки. Претензия объективной психологии на то, чтобы лишить человека свободы выбора, объяснить его поступки причинно-следственными связями, нелепо и антинаучно. Во многом она объясняется противостоянием с субъективной психологией. Субъективная психология, если говорить о системе знаний, о логии, по сути, не является наукой в строгом смысле этого слова. Это философия. Точнее, это целый набор разношерстных философских систем, призванных объяснить практику субъективной психологии. А практика субъективной психологии – это психотерапия. В психотерапии есть, среди прочих философских идей, также идея чистого прагматизма, отказа от какого-либо объяснения человеческой души. Цель психотерапии, по убеждению прагматиков, – изменение человека, избавление его от психологических проблем. Любое объяснение хорошо, если оно работает на искомое изменение. Но в субъективной психологии встречаются и огромные, детально разработанные концепции психики человека. Их сразу несколько, и они плохо совместимы между собой. Преимущество субъективной психологии перед объективной огромное. Оно заключается в том, что она, по крайней мере, не пытается отрицать духовную природу человека. Ее огромный недостаток, в свою очередь, это неодолимая склонность к нездоровому мистицизму. За это ее ненавидят объективные психологи и в противовес пытаются вообще лишить человека души. Истина, как водится, не там и не там, и не посередине, а несколько сбоку. Противоположности сходятся. Пытаясь одолеть мистический субъективизм психотерапии, объективные психологи незаметно для себя подливают масло в огонь. Объективная психология, когда она выдвигает нелепую претензию на исчерпывающее объяснение человека, разрыхляет извилины современника для самых гадких плевелов.